куда более выдающийся, чем все эти великие волшебники с их вечными склоками и дурацкими пороками. Как ни странно, она чем-то напоминала Натаниэлю его самого, и волшебнику было почти жаль, что ее больше нет. Джин молча шагал рядом с ним, словно погруженный в раздумья. Казалось, он был не особо расположен разговаривать. Натаниэль пожал плечами. Кто может знать, какие странные и злобные мысли посещают джиннов? Лучше и не спрашивать. Чем дальше они шли, тем чаще им под ноги попадались комочки сырой глины. Голем все быстрее рассыпался на куски. На его поверхности уже появились заметные дыры, и очертания его конечностей сделались слегка неровными. Двигался он все с той же скоростью, но его спина слегка согнулась, как будто он постарел и ослаб. Предсказание Бартимеуса, что голем наведет в городе шороху, оправдывалось чем дальше, тем больше. Они теперь шагали по главной улице Саут-Уорка, вдоль которой тянулись лотки, витрины торговцев тканями и прочие мелкие торговые заведения. Завидев голема, простолюдины с воплями разбегались во все стороны, впадая в грубую животную панику. Люди прятались в подъездах и магазинах, выламывали двери и били окна в своем стремлении спастись. Кто-то забрался на фонарные столбы. Некоторые люди похудощавее нырнули в канализационные люки. Натаниэль хихикал себе под нос. Во всем этом хаосе была и своя хорошая сторона. Простолюдинам только пойдет на пользу встряхнуться, избавиться от своего благодушия. Пусть видят, от каких опасностей оберегает их правительство. Пусть осознают, что им со всех сторон угрожает враждебная магия. В будущем это заставит их дважды подумать, прежде чем прислушиваться к таким фанатикам, как сопротивление. Над крышами появилось множество красных шаров. Они безмолвно зависли над улицей, следя за ними. Натаниэль напустил на себя серьезный вид и стал взирать на опрокинутые ларьки и перепуганные лица с тем, что ему казалось аристократическим состраданием. «Твои приятели наблюдают за нами», — заметил Джин. «Как ты думаешь, они довольны?» «Скорее завидуют». К тому времени, как они миновали Ламбетский вокзал и повернули на запад, очертания голема сделались заметно более неправильными, а его походка более неровной. Крупный кусок глины, возможно, палец, оторвался от него и плюхнулся на мостовую. Впереди показался Вестминстерский мост. Теперь уже почти не оставалось сомнений, что они направляются к Уайт-Холлу. Натаниэль мысленно готовился к предстоящему поединку. Это будет один из довольно крупных волшебников. В этом Натаниэль не сомневался. Тот самый, кто пронюхал о его поездке в Прагу и отправил вслед за ним наемного убийцу. Но, кроме этого, угадать заранее ничего было нельзя. Неважно, скоро он все узнает. Посох Гладстоуна удобно лежал в ладони. Натаниэль тяжело опирался на него, потому что бок все еще болел. Он поглядывал на посох почти с нежностью. Вот вам, Дюваль и остальные. Мейкпис будет очень доволен тем, как все обернулось. Натаниэль внезапно нахмурился. И что же теперь будет с посохом? По всей вероятности, его поместят в одну из государственных хранилищ, пока он кому-нибудь не понадобится. Но кто из них способен совладать с посохом? Кто, кроме самого Натаниэля? Сегодня, с помощью одних только импровизированных заклинаний, он почти сумел воспользоваться им с первого же раза. Он легко овладеет им, если только ему дадут такую возможность. А тогда... Натаниэль вздохнул. Жалко все-таки, что нельзя оставить посох себе. Но ничего. Когда он снова войдет в милость у Диверокса, все будет возможно. Главное — терпение. Надо только выждать время. Наконец они свернули на короткий подъем между двумя сторожевыми башнями из стекла и бетона, ведущий на сам Вестминстерский мост. За мостом возвышалось здание парламента. Темза искрилась в лучах утреннего солнца. Маленькие лодочки скользили по течению. Несколько туристов, завидев полуразвалившегося голема,